Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные вопросы, традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Все вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Слушайте нас в прямом эфире по средам в 19:00 на волне FM 72.92 и в онлайн-вещании в интернете на сайте «Радонеж». Дорогие радиослушатели, наша программа «Семейная гостиная» осталась без государственной поддержки и финансирования. Мы считаем очень важным работать с нашими православными семьями. Вопросы ювенальной юстиции, приемных детей, разводов, многодетных семей, духовная поддержка, благополучие и мир в наших семьях, интересные жизненные истории, воспитание и образование детей, освещение всех этих насущных вопросов сейчас зависит от вас. Мы, как ведущие этой программы и неравнодушные люди, готовы продолжить нашу работу в качестве волонтеров, но эфирное время требует финансовых вложений. Просим поддержать наше общее дело и сделать благотворительный взнос с помощью СМС на короткий номер 4647, в начале сообщения написать слово «Вера» и после пробела сумму пожертвования цифрами. Иногда люди попадают в трудную жизненную ситуацию, но гораздо труднее, когда эта самая ситуация появляется у беременной женщины. Или у мамы с новорожденным ребенком. Некуда идти, не на что жить. Родственников либо нет, либо они не хотят, чтобы женщина рожала. Муж бьет и пьет, выгоняет из дома.
Именно в таких случаях необходима скорая помощь для мам. И именно с представителями такой скорой помощи мы сегодня будем говорить. Наши сегодняшние гости – это Ермошина Наталья Владимировна, руководитель Центра защиты материнства «Ковчег», Уфимская митрополия, Нефтекамская епархия. Также Баранова Алла Витальевна, руководитель Центра защиты материнства и детства «Быть мамой», Нижегородская епархия. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Наверное, первый вопрос, Юль, я задам Наталье. Наталья, расскажите, пожалуйста, как был организован ваш центр?
Я сама являюсь многодетной мамой, и так получилось, что первым ребенком и четвертым ребенком у меня прошло 20 лет. И вот когда я пришла на прием к гинекологу, женскую консультацию, мне первым вопросом спросили, даже ничего сказали, вы пришли на аборт, а я, являюсь православной женщиной, я понимаю, что это такое. Вот, и как-то это очень сильно меня задело, и у нас наш приход в городе Туймазы, Республики Башкортостан, мы давно вели противоабортную деятельность. Я пришла и сказала батюшке, батюшка, вот смотрите, да, там девочек даже не отговаривают. То есть просто приходят, спрашивают, раньше как-то это все делали, а сейчас это не делают. И он сказал, мы будем вести активную деятельность. В это время, в 2007 году, проводился фестиваль «За жизнь и семейные ценности». Не фестиваль, тогда проходил съезд Российской общественной организации «За жизнь и семейные ценности». Она была только создана, и наш приход вошел в ее состав. И мы начали активную деятельность с 2007 года. Через некоторое время мы поняли, что очень часто женщина принимает решение об аборте не потому, что она этого хочет, а под давлением обстоятельств. И что если бы в этот момент ей предложили бы какую-то помощь, она сохранила бы ребенка. То есть должна была быть система поддержки женщины в трудножизненной ситуации. К этому времени, в 2011 году, по благословению патриарха, были созданы епархиальные центры защиты материнства. Поскольку наш приход занимался такой деятельностью практически единственной на тот момент в епархии, было решено на базе нашего центра создать вот такой православный центр защиты материнства. Ну и, естественно, как раз в этот год был организован грант синодального отдела. Мы стали победителем, было почти 70 заявок, вот выбрали нас. На эти средства мы создали приют и создали систему комплексной помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. То есть, на самом деле, наш приют и наш центр, он еще молодой, 2 года. Но есть уже какие-то определенные результаты, которые мы вам с удовольствием расскажем.
Да, действительно, нашим радиослушателям интересны и результаты, а также какие-то истории жизненные. Алла, расскажите, пожалуйста, про ваш центр. Как он был организован? Давно ли?
Нашему центру на сегодняшний день 1.5 года. Как пришла идея создать наш центр? Работая при социальном отделе Нижегородской епархии, мы пришли к выводу, что все чаще стали обращаться к нам за помощью женщины, которые оказались на руках с младенцами, без средств к существованию и порой и без жилья. И мы поняли, что в нашем городе, к большому нашему сожалению, нет никакой комплексной поддержки для такой вот кризисной мамы, которая осталась без всего, но с младенцем на руках. И в связи с этим вот принято было решение создать вот такой вот приют, где на время разрешения своих трудностей мама могла бы проживать совместно со своим ребеночком. На сегодняшний день наш центр включает в себя консультационный центр и приют для совместного проживания мам с ребенком. В консультационном центре у нас ведут прием различные специалисты. Это социальный работник, психолог, юрист и закреплен духовный наставник. Если женщина по каким-либо причинам осталась без жилья, то также на базе нашего центра создан приют для временного проживания мамочки с ребенком. Наш приют рассчитан на 8 беременных женщин и на 3 мамочки с новорожденными детьми. Амбулаторную помощь мы оказываем практически всем, кто обратился и кто имеет в этом потребность, то есть не ограничиваем количественно. Срок проживания в приюте у нас 3 месяца, но в зависимости от ситуации срок может быть либо продлен, либо сокращен.
У нас очень похожие центры по деятельности, по масштабам разные. Да? Вот у Аллы Витальевны у нее в Нижнем Новгороде, это областной центр. У нас, получается, это город, один из районов и городов республики. У нас центр поменьше. Структура центра у нас такая же. То есть у нас, получается, тоже есть консультативный центр, и у нас есть квартира, которая тоже является собственностью прихода. Она рассчитана на 2 женщины с ребенком. Вот. И получается, что у нас действительно это очень индивидуально. То есть мы тоже прописано, что у нас срок от 3 до 6 месяцев. Но всегда это по-разному. То есть пока женщина не выходит из кризисной ситуации, ее, естественно, на улицу никто не выгонит.
Сейчас я тоже сижу, задумываюсь, а не пользуются ли вот как бы девушки, ну, как сказать, нашей добротой? Не бывает ли таких историй, когда вот, да все вроде бы у нее и так нормально, ну, да, иногда не все складывается, а тут вот на всем готовом придите, тебя будут кормить, поить. У нас в России так любят иногда так делать-то.
Мы, кстати, этого тоже очень боялись, да, у нас ведь тоже мы оказываем вот эту помощь, амбулаторный, да, что называется, если использовать медицинский термин, да, как социальная поликлиника. Кстати, этот термин применяется сейчас очень популярный в социальных службах государственных, социальная поликлиника, то есть это место, где тебе окажут социальную помощь. Мы боялись, что у нас просто атакуют количество женщин, нуждающихся, то есть мы не сможем обеспечить их продуктами питания, памперсами, что у нас будет постоянно забит приют. Оказалось, женщине вот этот порог перейти какой-то внутренний порог и просить о помощи, на самом деле это очень сложно. То есть вот я смотрю на женщин, большинство наших женщин, это женщины, действительно попавшие в трудную жизненную ситуацию. Женщины, которые сохранили достоинство, сохранили совесть. И у нас очень часто за помощью их приводят к нам, соседи звонят, говорят, вот у меня соседка такая, она очень нуждается в помощи. Вот у нас была такая история в прошлом году. У нас самый короткий срок проживания в приюте – это 3 часа. То есть я шла как раз на работу к себе в офис и просто через дорогу увидела узбечку с 2 девочками, еще беременная женщина, я просто подумала. И как раз пришла, она получилась, она дорогу срезала, я прошла по прямой дороге. Смотрю, она пришла, сидит. Женщина на 6-м месяце беременности, ее все трясет. И она говорит, плохо говорит по-русски, ну понятно. Она говорит, вот я сегодня хотела себя водкой облить и сжечь, потому что женщина дошла до такой кризисной ситуации, у нее муж громан, берет кредиты, и вот она готова была суицид совершить. Вот. И соседка просто сказала, слушай, ну вот знаешь, в городе-то ведь приют есть в церкви. Она даже не знала, куда идти. У нас в городе церковь одна. Вот и сказали, иди к ним. И вот знаете, она пришла, и вот от того, что как только она поняла, что она не осталась одна, что эта ситуация не безнадежная, что ей в любой момент помогут, мы ее оформили, придали продукты, выдали все, в общем, получается, постельное белье, все как полагается, все документы необходимо оформили. Через 3 часа она звонит, такое у нее чувство умиротворения, облегчения. Она говорит, девочки, нет, домой поеду. И вот мы через некоторое время ей произвели, мы обязательно следим за ситуацией, как у женщин. И она такая радостная сказала, у меня мама из Узбекистана приехала, сестра с Дальнего Востока, она родила этого ребенка, муж перестал у нее. То есть как только она психологически немножко изменилась, перестала быть жертвой, муж понял, что женщина как-то психологически более окрепла, вот я нас, а он понял, что она сможет за себя постоять, что она в этой ситуации уже это. И вот у нас 3 часа – это минимальный срок. Ну, вот, по крайней мере, это мой опыт, а Виталий, наверное, свой расскажет.
К сожалению, да, у нас в начале нашей деятельности, особенно когда мы еще не имели опыта работы с кризисными женщинами, у нас были случаи, когда к нам явно обращались женщины-мошенницы. Но для нас это был тоже, безусловно, опыт очень такой положительный, в том плане, что мы поняли, что без взаимодействия с органами государственной власти мы оказывать квалифицированную профессиональную помощь никак не сможем. Поэтому сейчас, когда к нам приходит женщина, прежде всего мы, конечно же, с ней знакомимся, она заполняет нам анкетки, которые нам необходимы, после чего каждый специалист выносит как бы вот свое решение, да, насколько он считает действительно вот эта история там правдивая. Кроме того, мы взаимодействуем и с Министерством внутренних дел, когда, если у нас есть какие-то подозрения, конечно, не всех женщин мы проверяем, но если есть какие-то подозрения, то мы проверяем на наличие судимости и не в розыске ли женщина за какие-либо корыстные преступления, либо мошенничество. К сожалению, такое тоже бывает. И женщины ищут места, где могут скрыться от следствия, и тоже ищут благотворительные организации, которые могут их укрыть. Вот. Кроме того, мы взаимодействуем с Министерством социальной политики города Нижнего Новгорода, который нам предоставляет реальную информацию по той женщине, которая обратилась к нам за помощью. И все справочки действительно о том, что семья малоимущая, о том, что эта мамочка действительно одиночка и нуждается, они нам все предоставляют.
А я вот хотела как раз спросить, а что такое женщина в трудной жизненной ситуации? Наверное, этот вопрос, он как раз должен логически возникнуть у наших радиослушателей, потому что вот когда женщина уже в трудной жизненной ситуации, а когда еще нет? Вот очень часто, да, рассуждают,
ну, да, вообще, что это такое? Да, у нас критерии есть. Вот у нас тоже так же. У нас система, когда женщина приходит на прием, кроме экстренной ситуации, мы всегда говорим, у нас день приема в воскресенье, потому что это очень удобно, все специалисты свободны, и народ может приехать, например. Мы говорим, хорошо, мы вас все выслушали, вам насколько срочно нужна помощь? Вы сможете потерпеть до воскресенья? Вот у нас были то, что как в начале нашей работы очень часто женщины каким-то образом к воскресенью успокаивались, помирились с родственниками, со знакомыми. Но вот если женщина пришла в воскресенье, у нас есть карта психологического, первичного психологического обследования. То есть мы вот внимательно смотрим и обязательно ищем ресурс, потому что женщина это... Вернее как, любая семья – это не просто семья, семья живет в социуме, где-то есть друзья, где-то есть родственники. Вот у нас в результате такого обследования мы выясняем, есть ли какие-то связи. И очень тоже это часто, кстати, психологически, да, на самом деле, женщина считает себя в трудной жизненной ситуации, а мы выясняем, оказывается, у нее есть жилье, у нее есть там бабушка, дедушка, которые могут это помочь, мама, папа, да.
Ну, вот критерий неблагополучия. Ну, поссорилась с мужем, да,
да, там, да, 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 очень часто бывает такая ситуация, что там до развода, до всего, через некоторые они время мирятся. Тут, кстати, это очень большая тяжелая проблема для женщин, переживших насилие, как правило. Это психологическая установка. Женщина, переждав какое-то время, возвращается к этому же человеку. То есть это очень большая проблема. А вот критерий неблагополучия – отсутствие собственного жилья, отсутствие средств к существованию, отсутствие социальных связей. То есть когда женщина не может ни на кого опереться, вот это является критерием нашего этого.
Наташа, проблема жилья, она везде стоит остро, да, в Москве в том числе. Вот как можно решить эту проблему? Мне вот совсем непонятно, да, за 3 месяца, например. Женщина молодая, там, 18 лет, с младенцем, например, нет у нее жилья. И что? И как его получить, купить? Как это возможно вообще решить?
Когда она выходит от вас, она все-таки куда идет?
Но у нас, как правило, сейчас, вот, ну, у нас какой-то опыт такой наш, нас очень выручает материнский капитал. То есть у нас есть возможность купить жилье. Вот на самом деле, как бы про него ни говорили, все-таки это действенный инструмент, по крайней мере, для нашего региона, для нашей местности. Сертификат на материнский
капитал. То есть этих денег хватает?
Да, мы покупаем жилье, мы начинаем подбирать. У нас тоже система взаимодействия с риэлторами. Причем мы с риэлторами договариваемся, они же свою работу тоже берут какой-то процент. У нас еще есть ребята, которые с нами работают, они делают меньше, делают быстрее, делают лучше, подпирают варианты. Вот у нас, кстати, самая тяжелая ситуация, как ни странно, это женщина с 1,5 до 3 лет. То есть если женщина устроила ребенка в садик, и вышла на работу, то она может снимать жилье.
Да, уже проще. Снимать.
Да, и потом мы сейчас очень часто, вот когда, кстати, работы нет, вот это очень сложная проблема, мы не можем ее решить с садиками, когда проблема есть у нас. Мы пытаемся, конечно, наших женщин соорганизовывать друг с другом. У нас есть такой опыт, когда одна женщина в кризисной ситуации и вторая. Но у второй было, мама работала за границей, она все-таки какие-то деньги имела, она могла снять жилье. У второй вообще ничего не было, и мы вот так получилось, что она какое-то время жила вместе с нею. То есть мы их так познакомили, ты хочешь уходить там на работу, она искала няню хоть на час-два. Ну, таким образом у нас проблема была решена. Но на самом деле вот работа в приютах – это самое сложное, особенно женщины с детьми. Это самая сложная работа в церкви. То есть это наиболее, самая, во-первых, она по финансам очень затратная, по человеческим ресурсам она очень затратная, по технологии работы она очень затратная. Поэтому мы работаем только в комплексе. Церковь имеет большие ресурсы. То есть у нас духовное кормление этих женщин есть, да? Вот я еще тоже хотела сказать, что у нас сообщество сотрудников православных приютов. Мы делимся опытом, у нас есть наработки, вот тоже, да, супервизии такое модное слово, но у нас когда сложная ситуация, мы там как-то общаемся. И делимся опытом, получаем опыт.
Я сейчас напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Сегодня мы говорим с нашими гостями про мамины домики, про социальные приюты. Наталья, вот расскажите поподробнее про ваше сообщество. Как давно это уже организовано?
Ну вот опять-таки у нас, то есть Русская Православная Церковь сейчас является активным бойцом за противодействие абортам. Да, то есть это впервые, вот в 93-м году, кстати, у нас вот тоже в этом году Московский центр жизни, который впервые в России вообще за всю историю современного мира начал противоабортную деятельность, праздновал свой юбилей 20 лет. То есть они начали вот эту работу, мы все с нее начали. Начинали мы все с противоабортной деятельности. Сформировалось такое российский пролайф, да, такое понятие. Не очень, не всем людям нравятся зарубежные слова, но аналога этого пока нет. Борцы за жизнь, там можно их назвать, но за жизнь тоже очень в интернет-пространстве чего только угодно не называются за жизнь. Поэтому все-таки пролайф у нас такая структура. Получается, приюты возникли как ответ на те вопросы, которые нам задавали. Ну вот вы женщину отговариваете от абортов, а куда она вам дальше пойдет?
А что
вы ей предложите? Да, даже до сих пор у нас вот совсем недавно статья вышла, кстати, православный лидер молодежного движения Даниловцев, он вот то ли в газете «Московский комсомолец», то ли в «Комсомольской правде» опубликовал статью, что я против того, чтобы женщины отговаривали от аборта. Пусть они сами принимают решение, потому что мы ее отговариваем, а она не знает потом, куда деваться. И вот мы, получается, мы давно общались между собой, и вот когда вот мы уже поняли, кстати, не мы поняли, потому что на местах эту инициативу не потянуть, это очень сложно. Когда церковь в лице иерархов наших поняла, что это нужно приюты создавать, вот эта идея была с грантами, потому что большинство приютов, которые сейчас существуют православно, они именно созданы на средства целевого финансирования. Тот фонд Василия Великого дал целенаправленно вот эти деньги для создания именно приютов. Поэтому мы как-то сразу дружно возникли, но поскольку мы общались друг с другом уже давно, это дало нам возможность сразу встать на ноги.
Я знаю, что в ряде епархий вот эти приюты финансируются епархиями. Ну, непосредственно ложатся все финансовые трудности на епархии.
Ну, естественно, у нас точно так же.
Была в Ессентуках вот не так давно.
А Пятигорский дом.
Да. И общалась с владыкой Феофилактом, как раз глава города Ессентуки была. И они мне рассказывали о том, как вот они открывали.
Ну, невозможно без этого, потому что я же говорю, финансово энергозатратно, да, вот мы с Аллой Витальевной обсуждали, ей, Алла Витальевна,
сколько обходится, скажите нам, пожалуйста.
Да, вот у нас в Нижнем Новгороде проживание мамы с ребенком обходится нам 12 тысяч рублей. Это только питание и те средства гигиены, которые мы выдаем на ребеночка. Это то есть только
коммунальные услуги, вода.
Мы не считаем это вот в эту сумму 12 тысяч рублей. Это только то, что женщина получает, проживая у нас ежемесячно для себя и своего ребенка вот на эту сумму. Поэтому, конечно, если приют наш рассчитан на 11 взрослых женщин, да, и на троих детей, вот представьте, если заполнить его полностью, сколько нужно средств ежемесячно, чтобы эту мамочку с ребенком содержать. И действительно, ведь для того, чтобы ребеночка выкормить, нужно очень много средств. Одного детского питания, если у мамы нет грудного молока, ежемесячно нужно вот в нашем городе это 3-3,5 тысячи только на смесь, один месяц. Вот, поэтому, конечно, без поддержки епархии и без благотворительных пожертвований нам никак не выжить.
Да, и вот, кстати, я тоже хотела бы этого вопроса коснуться. финансы – это очень важная вещь, но поскольку социальная работа, она очень тяжелая для сотрудников, чисто психологически, да, потому что мы с очень многими ситуациями сталкиваемся, нам очень важна поддержка. То есть вот мы в городе нашем существуем, потому что нас поддерживают местные жители. То есть приходят какие-то люди, что-то жертвуют, приезжают женщины, просто приезжают обеспеченные люди, говорят, мы узнали в вашем центре, там привозят, мы привезли продукты, просто мешками нам выгружают эти продукты. Поэтому вот кажется, все предел. Ну нет, как никаких возможностей, кто-то появляется, что-то привозит, что-то жертвует, что-то дают, звонят нам, у нас тоже карточка есть. Мы занимаемся, конечно, активным фандрайзингом и сбором средств. Готовясь к эфиру, я тоже думала, да, я поняла, что вот эта вся социальная работа, она состоит из двух частей. И эти две части, я не знаю, которая из них важнее. Первая часть – это те люди, которые помощь получают. И вторая часть – это те люди, которые помощь дают. То есть традиция русской благотворительности, она в этом и заключалась, что русские люди, верующие люди, они понимали, что делают они все для себя. То есть вот это вот очень важный был компонент благотворительности. И если проанализировать вот такую мировую, ну, тенденцию, условно назовем, да, в России пока наименьшее количество частных пожертвований, но после кризиса у нас количество частных пожертвований возросло. То есть когда наступил у нас такой знаменитый кризис последних лет, да, экономический, количество крупных благотворителей снизилось, зато увеличилась доля частных пожертвований. Я всегда шучу, что наш центр существует на 10 рублей. 10 рублей – это те деньги, которые наши бабушки, вот даже в приходе у нас стояла копилка. То есть те деньги, которые они по 10 копеек, по 10 рублей кладут. У нас мелочи, у нас проходила акция «Миллион мелочи». Мы собрали 20 тысяч за 3 часа. Но для нашего города достаточно сумма. Для Москвы, может быть, это и для крупных городов немного. Но для нас за 30, там, за 3 часа работы совершенно никакого. Просто мы выставили ящики, объяснили ситуацию, провели такую рекламную кампанию. У нас почти 12 тысяч – это были копейки. 50 копеек, рубль. То есть мы существуем на эти средства. Это для нас очень большая возможность, потому что женщины иногда, ну, кому-то удобно жертвовать нам свои услуги, кому-то удобно товар, магазинам, например, да. Но нам не всегда нужны живые деньги. Очень многие вопросы. То есть, например, женщина проезд там куда-то к месту, она, например, да, Виталия, у нее в Нижнем Новгороде, а проблема в области. Женщине уже на какие-то средства надо в эту область отправлять, ей же надо платить проезд, какие-то суточные дать, продукты питания, да, может быть. Вот, поэтому нам деньги всегда нужны. Мы, у нас такая статья расходов оформления документов. Вот эти паспорта, пошлины, прописки, копии. Поэтому мы всегда, деньги нам живые всегда нужны, и поэтому мы всегда благодарны любой копейке, рублю, любому рублю, который нам дают.
Скажите мне, пожалуйста, вот вы нам сказали, приводят соседи, приводят знакомые, mm-hmm. приводят просто люди, которые вот увидели ситуацию, пожалели, там, посоветовали. Но, наверное, есть какой-то, может быть, единый телефон, телефон доверия.
Есть.
Или там, не знаю, откуда люди узнают вообще?
Есть, да. То есть социальный отдел, синодальный отдел по церковной благотворительности социальному служению создал сейчас на сайте diakonii.ru единый телефон, единую базу социального служения. Есть там, во-первых, у них работают телефоны, то есть можно позвонить, там этот телефон, он есть на сайте. Если человек не может самостоятельно искать на сайте, они могут подсказать. То есть у них есть единая социальная база, они знают все приюты, все места, где можно эту помощь оказать. То есть вот для людей это можно. Но потом в интернет-сообществе сейчас вся эта информация в любом... Кстати, вот у нас последняя история была, у нас нетипичная история. Мы, как правило, обращаемся, потому что вот у нас очень сильно на нас давит то, что регистрация. Мы привязаны к регистрации. То есть вот у нас даже по республике Башкортостан женщина прописана в другом регионе, нам ее реабилитировать бывает очень сложно, потому что все выплаты, все завязано, все эти вот материнский капитал, кстати, тоже в другом регионе, вот если в районе в другом прописано, надо там получать. Вот нам совсем недавно позвонил наш город Туймазы, рядом, даже не рядом, да, в другом месте, в другом этом конце нашей республики, город Белорецк. Нам звонит женщина, говорит, что вот муж меня выгнал с тремя детьми, мы мотаемся по соседям, нашли ваш контакт в интернете. То есть пришли к соседке, она слушала, она говорит, ну вот я что-то слышала краем уха, что где-то сейчас какие-то приюты появились для семей в трудной жизненной ситуации. И соседка поискала в интернете, нашла наш телефон, нашла наши контакты, и мы ее с силами двух епархий. То есть вот у нас сейчас Фимская митрополия разделена на три епархии. То есть там владыка Словацкой епархии, он предоставил средства, нанял машину. И у нас получилось так, что вот у нас в приюте оказалась женщина, даже не беременная, а самая младшая с тремя детьми. Самой старшей дочке 12 лет, а самой младшей 5 лет. То есть вот такая ситуация, женщина, пострадавшая от насилия, вот она к нам приехала, вот она реальная история, что она вот у нас узнала, Они у нас пожили, и вот у них как раз были средства материнского капитала, мы помогли этой семье устроиться у нас. И вот такая история, да, мы говорим, что женщина после насилия часто возвращается в семью. Здесь женщина была готова помириться с мужем, но мама, дочка сказала, старшая дочка, да, вот они пожили с нами, пообщались с нашими сотрудниками. Как правило, вот у нас, поскольку мусульманский регион, но приют православный, мы не настаиваем на том, чтобы женщины как-то в православие пришли. Да, если у них есть желание, мы объясняем. Но это не является главным, что вот ты только православный, только православных мы возьмем. Вот дети начинают ходить в церковь. У нас очень удобное расположение. У нас приют расположен рядом с нашим храмом. Дети начинают ходить. Они общаются с сотрудниками. Приходят в воскресную школу. Общаются с нашими православными детьми. И вот девочка сказала: мама, я к папе не вернусь. Лучше сдай меня в детдом. То есть вот мама была настроена вернуться. А дети сказали: мама, мы к этой жизни больше не вернемся. Лучше сразу нас в детдом сдай. Это было решающее такое слово. И она приняла решение. Вот как-то у нас семья так.
Алла, расскажите про ваших девочек. То есть, как, кто в основном они?
Да, и у меня был еще вопрос тоже. А это совершеннолетние или могут разные быть и несовершеннолетние девочки?
Ну, вот что касается нашего центра, у нас в положении прописано, что мы не работаем с несовершеннолетними мамочками, потому что государство не позволяет нам этого делать, не имеем мы законных прав на это. Поэтому если девочка несовершеннолетняя, мы все-таки обращаемся в органы нашей государственной власти, они с ней вопрос решают. Вот. Основные наши подопечные – это, конечно, взрослые женщины, либо беременные, либо же новорожденными младенцами. Но основная категория у нас – это все-таки выпускницы детских домов. Это те, у кого нет рядом значимого взрослого, это те, которые выпускаются в жизнь абсолютно не подготовлены, и им, конечно, социализироваться очень тяжело. И что хочу еще сказать по поводу помощи. Вот благодаря тому, что мы открыли вот эти вот центры защиты материнства и детства, наша помощь стала более профессиональной, потому что у нас теперь есть штат сотрудников, который оказывает женщинам помощь именно как профессионалы. Социальный работник у нас, например, кандидат социологических наук, психолог, также и психолог, и психотерапевт, и юрист, тоже правовая помощь. Поэтому сейчас вот наша основная это помощь женщине не в том, чтобы пригреть и накормить ее, а именно научить ее самостоятельно выходить из трудной ситуации с помощью наших специалистов. Вот, для нас это важно. То есть мы работаем с женщиной на принципе партнерства. Мы ставим каждой женщине конкретные задачи, и наши специалисты всего лишь помогают эти задачи женщине решать самостоятельно. Мы не пишем за нее исковые заявления в различные инстанции. Мы подсказываем, как написать, и проверяем, как она это делает. Потому что сопровождать ее всю жизнь мы не можем. И наша задача – дать ей по максимуму те знания, которые помогут ей потом выходить из трудных ситуаций самостоятельно.
Вы потом тоже следите за жизнью этих девочек?
Безусловно. Вообще вот нам 1.5 года, и как бы мы перед собой ставим задачу, что мы устанавливаем за семьей социальный патронаж до того момента, пока мамочка совсем не будет обходиться без нашей помощи. Как правило, для нас критерий – это устройство ребенка в детский сад и устройство мамочки на работу.
Как у вас сейчас с детскими садами удается устраивать?
Мы работаем очень плотно тоже с Министерством образования в этом плане, да, и тоже наши мамочки-одиночки получают детский сад к 2 годам для своих малышек. Есть у нас еще также возможность устраивать мамочку на работу в детский сад, и если мамочка идет туда на работу, то малыша берут тоже как бы вне очереди. Этим мы пользуемся.
А вообще какое-то сотрудничество со службой занятости, например, какая-то работа может быть домашняя, да, надомная для таких вот мам? Есть ли что-то?
Ну, вообще, женщины вообще везде, да, я думаю, что это общая тенденция для всей России, то, что женщины попали в группу риска. То есть это однозначно. Женщины, особенно имеющие с детьми, это прям какая-то катастрофа. То есть если очень раньше такая налаженная система поддержки была женщиной, да, вообще система, которая не позволяла попадать женщине в трудную ситуацию, да, у нас было понятие, ну, женщины, которые ведут асоциальный образ жизни, да, которые там не социализированные. А сейчас в группу риска попадает любая женщина, родившая ребенка. То есть она автоматом сразу в эту ситуацию попадает, и нет системы поддержки. Нет садика, нет работы, нет возможности выйти на работу и так далее. Ну, естественно, мы, конечно, с центром занятости сотрудничаем, но это очень большая проблема, очень трудно найти работу. Но сейчас у нас появились такие, ну, особенно, конечно, торговля у нас. Они готовы сейчас на 2 часа, там, упаковщицами, раскладчицами. У нас сейчас такую форму используют студенты, вот мамы с детьми. если есть
возможность. Мы в этом плане тоже имеем некий опыт. Мы очень часто обращаемся в службу занятости, когда мамочке нужно жилье социального найма. То есть есть у нас еще сохранился ряд список работ некоторых. Если женщина идет туда работать, то ей в социальный найм предоставляется жилье. Вот это, конечно, нас устраивает. Да. Работы низкооплачиваем, но тем не менее.
По крайней мере, есть жилье. Какое-то время женщина может вот из этой кризисной ситуации.
Гуманитарную помощь мы ей оказываем, а жилье она имеет уже от государства, от службы занятости.
А скажите, я все-таки хочу вернуться к молодым мамам, в основном девочкам, ну, может быть, и совершеннолетним, и несовершеннолетним, которых просто напросто, которым родители говорят, забеременела, вот как забеременела, вот туда и иди. И очень часто такие девочки оказываются на улице, оказываются перед выбором, даже не перед выбором, а перед реальностью факта первого аборта, от первой, первой беременности, да, очень часто последующих осложнений, очень часто последующего бесплодия и вообще невозможности рожать в жизни детей. Соответственно, вот что с ними делать, и работаете ли вы с ними, есть ли такие истории у вас?
Вот для того, чтобы таких девочек было как можно меньше, мы где только возможно информацию о себе распространяем. И мы кладем листовочки и в учебных заведениях, и вообще вот в доступных местах, и в магазинах, что если ты стоишь перед выбором, ну ты хотя бы нам позвони, может быть, мы попытаемся тебе помочь, не торопись сделать этот шаг. Вот. И если девушка к нам это обращается, то, безусловно, это уже основная работа психолога, налаживание контакта с родственниками.
Да, наша задача все-таки примирить родственников. Это очень важная позиция, чтобы семья приняла. Поскольку мы давно занимаемся пролайфом, совсем недавно у нас пришла информация из Америки, переводные статьи, тоже там есть американский пролайф. Они говорят, что когда женщина узнает о том, что она беременна, у нее ситуации две, три даже, да? То есть родить ребенка и убить себя, то есть для женщины, для многих, роды сейчас воспринимаются как самоубийство. То есть женщина убивает себя.
Ну да. Все, больше нет жизни.
Нет жизни, нет карьеры, нет возможности заниматься чем ты хочешь, нет свободы. Понимаете, да, какой парадокс наступил у нас сейчас? Беременность воспринимается как болезнь. Или убить ребенка, который ты не видишь, не чувствуешь, не понимаешь.
Ну и даже вообще как будто бы и не ребенок. Очень многие говорят, да ладно там. Это
густок, да, вот такая информация. Да. Но вот сейчас... То, что такая работа активно ведется, сейчас очень много государственных структур. Вот сейчас у нас идет неделя «Подари мне жизнь», которую фонд социальных инициатив Светланы Медведевой проводит, да, очень активно. То есть как бы просветительская эта деятельность, что такой аборт уже все примерно знают. Но ситуация между тем убить какого-то ребенка, который ты не видишь, не чувствуешь, любить себя, очень многие выбирают аборт. Поэтому у нас служба экстренной помощи. Наш приют – это экстренная помощь. А наша задача, чтобы не допустить эту ситуацию. То есть очень важным направлением нашей работы сейчас является именно просветительская деятельность. И не только, что такое аборт, а что такое семья, потому почему она нужна. Мы, например, у себя в городе сейчас всю противоабортную деятельность строим на принципе «аборт – это самоубийство семьи». То есть ты не обольщаешь, что ты сделал аборт, у тебя все пройдет. Ты убиваешь себя и убиваешь семью, убиваешь любимого, убиваешь мужа, убиваешь ваши отношения, то мы стали видеть, что вот это именно такая постановка вопроса нам больше результатов приносит.
Ну да, делая аборт, ты не становишься
ты все равно убиваешь
свободной
себя.
Мамой, да, ты становишься мамой мертвого ребенка.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот работа с женскими консультациями, может быть, как раз с абортариями, с больницами, где проводят аборт, ведется ли у вас? Я знаю, например, что в Нижегородской этой епархии ведется, потому как я вхожу как раз в комиссию по церковной миссии, которую возглавляет митрополит Георгий, и поэтому я-то знаю, он так рассказывает время от времени, что ведется такая работа непосредственно с женскими консультациями.
В настоящий момент, да, мы поставили перед собой глобальную задачу организовать в каждой консультации работу православных психологов по доабортному консультированию женщин. Мы очень тщательно сейчас прорабатываем концепцию вот этой вот программы, да, и вообще цель вот наша, чтобы прежде чем сделать женщине аборт, нужно, чтобы она обязательно с православным психологом поговорила. И только после того уж, если какой-то совсем никак, да, но...
Обязательно пришел муж, дал согласие на этот аборт, это тоже
важно. В направлении на аборт, да, должен будет психолог поставить свою отметочку, что вот собеседование с ним пройдено, и только после этого уже вот врач может.
Наталья,
у нас тоже, у нас есть опыт, у нас в городе единственная женская консультация. Так получилось, что государственная эта структура, она... сама первым посадила психолога. То есть я думаю, что это, наверное, опыт единственный вообще по республике, когда именно психолог сидит, не просто акушерка, которая владеет этими знаниями, а именно профессиональный психолог, который может эту работу вести. Вот. А когда мы создали наш центр и предложили ей работать в нашей структуре, она согласилась, и больница дала такое согласие. Поэтому у нас доабортное консультирование является обязательным, но у нас такая история случилась. То есть мы шли вот к этому решению 5 лет. То есть для того, чтобы нашу деятельность приняли, для того, чтобы сами врачи поняли, что это важно, сейчас у нас очень активно нам помогают врачи, но в рамках того, сколько им позволяют инструкции, потому что они люди подневольные.
А интересно, а в рамках того, сколько им позволяет клятва Гиппократа, они не помогают?
Нет, клятва Гиппократа не является юридическим документом, она не является финансовым документом.
То много зависит от того, какую позицию в своей консультации проводит заведующий, да, консультации. Если доктор главный настроен на то, чтобы детки рождались, то, конечно, врачи будут мотивированы на то, чтобы беременность сохранять. Вот у нас был совсем недавно, на прошлой неделе, к нам пришел директор 4 наших нижегородских клиник медицинских, частных, и сказал: я хочу разместить у себя в клиниках противоабортную информацию, потому что я хочу, чтобы дети рождались. Конечно, в его клинике всех мамочек беременных мотивирует на то, что деток надо сохранять и рожать.
А я могу рассказать про свою консультацию районную, где я с 3 детьми прошла. И каждый раз, приходя, получая подтверждение, что беременна, я слышала вопрос: оставлять будете?
Ну вот наша история, она с этого начала.
То есть, ну, Наталья...
Да. Но у Натальи хотя бы 4-й ребенок, а мне и 1-й, и 2-й, и 3-й.
А мне вот эта разница, знаете, меня настолько, она меня покоробила, я настолько удивилась, как изменилась система здравоохранения. То есть раньше же каждый врач, как только женщина там брала разрешение на аборт, это ЧП было на участке, женщину там уже сразу начинала акушерка объяснять: ну что ж ты, милая, делаешь? Вот такие вот будут. И врач говорил: ну что ты, вот как же, имейте еще в виду. Да, сейчас при всех последствиях, знаю, что это такое. Но вот касаясь предабортного консультирования, я хочу рассказать историю. То есть мы вот приняли соглашение, что всех женщин направляют. Вроде бы все эту ситуацию соглашались. И вдруг у нас разгорается скандал. Жена без разрешения мужа делает аборт. И муж приходит устраивать скандал именно это. То есть он говорит: она-то в этой ситуации не понимает, что она делает. Они с ней поссорились. Но вы-то куда смотрели? Где ваш закон о обязательном предабортном консультировании? Это такой невиданный случай, у нас невиданный случай. У нас главный врач собирает всех врачей и начинает ругать за то, что не отправили на предабортное консультирование. То есть я же говорю, мы к этому шли очень давно, чтобы вот такая ситуация у нас таким образом она сложилась. Вот видите, население пришло, и оно сказало, то есть вот эти результаты нашей просветительской деятельности, о том, что мы говорим, мы очень большую работу в средствах массовой информации, нас еще очень выручает, что очень многие журналисты наши, они наши друзья, то есть они наши партнеры, наши друзья, вот именно друзья, потому что партнер, он может в экономических интересах сделать то, что ему выгодно, а наши многие средства массовой информации, они делают именно вот... где-нибудь статью про нас, где-нибудь про аборт, где-нибудь какую-то статью про беременность, про позитивную. И потом, знаете, вот противоабортную деятельность за спасение жизни детей можно проводить в 2 направлениях. То есть говорить о том, что это аборт плохо, и 2-е направление это позитивное, что в семье хорошо. Мы стараемся оба направления использовать. То есть на самом деле семья – это хорошо. Я сейчас вот уже много лет в семейной жизни, дети, и думаю: Господи, какое же счастье, что ты мне дал эту возможность. И так благодарна Господу за то, что я семейная женщина, и что у меня, я многодетная мама. Это очень большая радость жизни.
Алла, а у меня к вам вопрос, да? Все-таки 3 месяца, да, срок, с одной стороны, длинный, все-таки целых 3 месяца, с другой стороны, не очень длинный. Что вот реально удается сделать? Вот реальные примеры реальных женщин.
На самом деле все зависит от того, насколько женщина может нашу помощь принять. Как я уже сказала, мы не решаем вопросы без согласия на то самой женщины. Так как у нас работает команда профессиональных специалистов, то мы можем решать вопросы разного уровня. Но если женщина не способна решать эти задачи на своем вот конкретном этапе, то мы как бы эти задачи перед ней не ставим. Но вот последний у нас положительный опыт – это выпускница детского дома, которая была выселена в жилье, непригодное для проживания. Поработав с Министерством образования и с органами прокуратуры, мы все-таки добились того, что мамочка была заселена в собственную квартиру, и вопрос этот вот решили.
Я немножко только поясню. То есть то, что мы вот делаем в социальной литературе, ну, в специальной литературе, называется технология работы со случаем. То есть у нас всегда помощь индивидуальная, всегда комплексная. По-другому ее решить нельзя. То есть у каждой женщины свой набор индивидуальных проблем, и решать ее может быть только индивидуально. И опять-таки, да, вот у нас такая ситуация бывает. иногда мы видим выход из ситуации, и он достаточно простой.
Но женщина не может это в этом направлении вообще. То есть почему-то не то, что не хочет, она не может. Этом, что-то ее держит, есть внутренние страхи, и пока с этим тоже специалисты работают, она не может двигаться вперед в каким-то сложным задачам.
Иногда женщина
задачам.
Возвращается в ту же ситуацию, с которой она вышла, она не может сделать другое по-другому.
Но это вопрос, наверное, работы психолога.
Да,
это вопрос другой, такой, более глубокий, да. Глубинные какие-то страхи, глубинные какие-то вот такие
установки, вот там, родительская семья в качестве образа, социальное окружение. Вот тоже, как всегда рассказываю, теперь такой случай забавный. У нас заканчивался прием, мы ждали благотворительную помощь. Нам прислали огромную машину с вещами, тоже соседнего района. Вот, и мы просто сидели вечером, ждали, и вдруг приходит женщина совершенно такого вида, ну, по виду бомжиха. То есть пальто порванное, все очень грязное, карманы оторванные. И вот мы, она говорит, ну вот это надо показать. Мы говорим, ну что тебе сейчас вот нужно, да? Она просит деньги. Мы деньги, как правило, не даем. То есть если женщина говорит, что там мне нужны там деньги, мы спрашиваем, ну а что, продукты питания? Говорим, пойдем в магазин, сейчас вот мы тебе купим при нас, тебе какие скажешь продукты, мы тебе это купим. Мы только в таких случаях очень редко даем маленькую сумму для того, чтобы вот она допустим, она говорит, что сколько стоит билет, мы эту сумму даем. Мы не знаем, случайно приехала из другого региона к нам. Ну, давайте подберем ей вещи. Она так, сапоги, говорит, дайте мне, пожалуйста, там порваны у нее сапоги. И фраза остальная мне просто у нас всех вот, знаете, она одевает вот при всем этом внешнем виде. У нее подошва у сапога отклеена, то есть она поднимает ногу, у нее подошва такой, знаете, как в этом, из болота вытаскивают сапоги из речки. Вот у нее такой сапог. Она надевает наши нормальные сапоги, вот так на эти сапоги смотрит и говорит, слушайте, а как вы думаете, моим подружкам эти сапоги понравятся, они их как считают, нормальными или ненормальными? Такая чисто женская фраза, вы знаете, вот при таком виде женщина. Она еще смотрит на наши нормальные сапоги и говорит, слушайте, они модные, моим подружкам они понравятся, они меня не засмеют.
Мне вообще кажется, что вот самое главное дать понять той женщине, которая обратилась за помощью, что любая ее проблема, в принципе, имеет решение. И если сейчас она к каким-то кардинальным изменениям не готова, эта женщина, то спустя время она может опять к нам обратиться, и тогда мы продолжим работать и будем решать более сложные задачи.
Скажите, а вам не кажется, что мы... Ну, я так уже мы, видите, да? Ну, по сути, да, я тоже
конечно,
в социальной работе имею определенные отношения. А мы подменяем с собой государственную структуру.
Мы ни в коей мере не подменяем, мы с ними сотрудничаем.
Мы с вами налогоплательщики. Мы с вами работаем. Мы платим налоги. На наши налоги даже делаются аборты. Но на наши налоги не делается та помощь, которая действительно нужна. Вот я понимаю, вы сидели бы у нас здесь две руководительницы государственных
департаментов
по помощи там Республики Башкортостан и Нижегородской области. И рассказывали бы нам это. И все было бы, наверное, как раз идеально на своих местах. И взаимодействие с церковью, и взаимодействие с МВД, и взаимодействие с любыми общественными организациями. Но сидят две прихожанки, сидят две милые женщины, мамы, которые говорят, мы организовываем. Мы взаимодействуем с государством, мы ищем деньги, мы собираем милостыню для этих девочек, мы собираем продукты, мы разгружаем вещи сами добровольно. Насколько это все правильно?
Я думаю, что правильно. Потому что это как бы личное дело каждого человека выбрать образ жизни. То есть вот наш образ жизни именно такой, мы не можем быть равнодушными. То есть это, во-первых, во-вторых, у общественных организаций, у церковных есть преимущества большие перед государственными структурами. Там очень четкий регламент, там очень жесткие инструкции, там шаг влево, вправо уже расстрел.
Так может надо менять регламент?
Может быть, а мы для этого и созданы. То есть мы именно сейчас именно такая возможность, когда мы можем, причем я же говорю, мы же не просто там центр в Туймазах, там центр в Нижнем Новгороде, мы церковная структура, который занимается этой деятельностью, мы становимся активными участниками социальной работы.
Мы обращаем внимание как раз от наших государственных структур на то, что эти женщины есть, и проблемы у них есть, и нам нужно решать их сообща.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать нам на программу «Семейная гостиная» на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Вопрос хотел бы задать по медицинскому обслуживанию этих женщин, да? Ведь часто бывает, что они прописаны не в том регионе. Какого-то медицинского полиса у них нет. Как вообще все это удается сделать?
Таким образом, у нас заключен договор с министерством между Нижегородской епархией и Министерством здравоохранения Нижегородской области. И согласно этому договору, все женщины, которые обратились в центр по нашему направлению, могут пройти обследование медицинское себя и ребенка в определенных поликлиниках. То есть независимо от того, есть у нее медицинские полисы на руках, есть у нее регистрация или нет, по направлению нашего центра она идет в закрепленную за нами поликлинику и получает весь спектр медицинских услуг.
Но у нас тоже, вот я тоже говорю, что мы уже, вот, уже 2 года взаимодействуем с государственными структурами. Наверное, мы просто очень везучие люди или вокруг очень много хороших людей. Как правило, нам помогают. То есть на каком-то уровне нам дают какие-то советы. Иногда бывает, что инструкция не разрешает это сделать. Но есть возможность сделать это каким-то другим способом. Нам просто, вот нам говорят. У нас вот с этим никаких проблем. Приходят медсестры, поликлиники, приходят врачи, в приют, помощь оказывают, оформляют справки какие-то, да, там прививки делают. Вот у нас как раз случай с Белорецкой, она не Тумазинская у нее. Вот, ну вот введение обязательного полиса общего образца, наверное, вообще проблему с ними, да? Человек может быть оказаться.
Врачи все-таки это очень гуманная профессия. Появляются волонтеры, врачи, которые приезжают к нашим мамочкам, есть диетологи, которые читают в приюте в нашем лекции для мамочек бесплатно, конечно же. Есть неврологи детские, которые, значит, тоже мамочку учат, как правильно детей развивать. Поэтому, слава богу, действительно добрых людей во всех структурах много, и они нам помогают.
Скажите, от мамочек-то благодарность видите?
Вот как раз у нас, опять-таки, да, учитывая наше сообщество, у нас есть страничка ВКонтакте. Вот, мы как бы друзья друг друга, какие-то новости в одном центре, да, мы сразу видим, что там изменяется. Включаешь страничку там, в центре защиты материнства в Казани, там ищут кроватку. Где-то там в Пятигорске приезжал, например, Владыка что-то благословил, а где-то еще что-то там открылось, да. Вот, и были слова как раз выставлены на одной страничке ВКонтакте. Что говорят, если вы делаете что-то правильно и вам благодарность здесь приносит, значит, вы что-то делаете неправильно. На самом деле социальная работа, она практически всегда неблагодарная, потому что мы работаем с определенным контингентом. Но для нас это по большому счету не важно.
Вот про благодарность понятно. А существуют ли какие-то правила в ваших приютах?
Безусловно.
И готовы ли эти девушки там после детских домов выпускницы с разными жизненными историями следовать этим правилам? Все-таки, наверное, вопрос больше к Кале, потому что у нее больше женщин одновременно живет.
Конечно же, когда женщина к нам приходит, мы заключаем с ней договор, мы знакомим ее с правилами внутреннего распорядка, которые она обязана выполнять. Да, есть режим дня в нашем учреждении. Но при этом мы понимаем, что если всю свою сознательную жизнь человек жил в других условиях, то встать и соблюдать наши правила – это очень тяжело. Поэтому вот в нашем приюте, где женщины проживают, находятся обученные специальные коменданты, коменданты-наставники мы их называем, которые 24 часа проводят с женщиной, и они помогают ей и учат ее, как вот эти наши правила тоже соблюдать. То есть мы не применяем вот эту жесткую дисциплину, когда если ты сейчас вот это не сделаешь, то мы тебя сейчас отсюда прогоним. Конечно же, нет. Если мамочка у нас из детского дома, и она привыкла, что еду ей ставят на стол готовую, и вещи за нее стирают, то, конечно же, она не будет это делать самостоятельно. И наша задача-то как раз вот и научить ее. И вот самая большая благодарность, когда ты приходишь к этим мамочкам уже в их квартиры и смотришь, что тут у нее помыто, тут постирано, тут вещи стопочкой сложены так, как мы ее учили. Вот это самая большая благодарность, если она начинает использовать все знания уже на практике, без нас. Вот это здорово.
Ну вот касаясь обычных вещей, да, которым мы женщин учим, являясь семейными, живя у себя в доме, да, ну пусть там проблем всегда есть, да, и там мы можем всегда быть чем-то недовольны, у нас очень много преимуществ. Наша жизнь похожа на разноцветные бусинки. Их очень много, они разные, особенно семейные женщины, женщины с детьми, многодетные. А вот эти девочки, которые вышли из детдома или которые попали в жизненные ситуации, у них бусинки, они какого-то все практически одного цвета. Серого, черного, черного с оттенками, белого с крапинками. И вот простые вещи, которыми они могут научиться, то есть когда у женщины появляется свой дом, она там начинает чем-то заниматься, то есть она начинает готовить, начинает вязать, начинает любить детей. Тоже ведь очень многие, очень большая проблема для женщин. Не все женщины умеют своих любить детей. То есть материнство, мы говорим, что естественный инстинкт женщины, но он не всегда приходит, это особенно многодетная. Я как многодетная мама могу сказать, когда говорят, что с каждым ребенком я его больше люблю, я это понимаю, потому что на самом деле ты изменяешься как женщина, изменяешься как мать. А девочки, которые родили первого ребенка в трудножизненной ситуации, они многие вещи, они вкус жизни не чувствуют. Вы понимаете, почему мне этих женщин жалко? У них нет вкуса жизни, они не чувствуют этой радости жизни. И вот наша задача, если мы их учим вот таким вещам радоваться, просто, если она начинает получать удовольствие от того, что она живет в доме, или у нее какие-то, она чего-то умеет, это очень важная вещь.
В июле проходил социальный форум «За жизнь». Вот расскажите, какую роль он играет для ваших организаций?
Огромная. Это площадка фестиваля называется, да, фестиваль. В этом году он уже проходит 4-й раз, и мы все на этом фестивале уже как друзья встречаемся, то есть у нас уже слаженная команда. Вот. Во-первых, это всегда возможность общения. То есть поговорить с единомышленниками, просто какие-то проблемы обсудить. У нас, кстати, очень хорошо наложена коммуникация внутри движения. У нас есть скайп, у нас есть вебинары. То есть у нас возможность общаться есть. Вот.
А вебинары кто проводит?
Как правило, ну, у нас есть люди, которые этим занимаются. Те, которые работают в Москве, те, которые проводят. То есть есть инициативная группа, есть синодальный отдел проводит. То есть вот синодальный отдел очень большую работу сделал за 2 года. Они провели цикл обучающих вебинаров по направлению защиты материнства. То есть это очень важная вещь, кстати. Вот если меня слышат люди, которые, например, захотят эту работу проводить, опять-таки на сайте dekaney.ru все материалы, вебинары в записях, их можно послушать, да, чем удобно. Ты, например, не знаешь ответ на какой-то вопрос, ты эту технологию можешь познакомиться. И фестиваль, он называется «Социальных технологий в защиту жизни». То есть мы делимся опытом, наработками, как какую-то работу можно сделать эффективнее. Там же даже там противоабортное консультирование, противоабортная деятельность. Дальше акции. То есть очень многочисленные, очень интересные они проходят акции. Вот, например, Украина, Всероссийский крестный ход проводит, всеукраинский покаянный крестный ход против абортов идет. Тоже очень важная миссия у них такая, показывать все это. Поэтому вот на фестивале возможность есть всего этого. Познакомиться, увести методический материал, завести новые контакты, увидеть соратников, понять, что ты не один.
Каждый год увеличивается количество участников, да. Появляются новые лица, новые епархии. Новые
Конечно же, да. То есть вот у нас получается по благословению патриарха в 2011 году был указ создать во всех епархиях Центр защиты материнства. И была введена должность координаторов направления защиты материнства. То есть у нас есть приятельническое движение, есть противонаркотическое движение, да, там с детьми-сиротами. Вот сейчас у нас возникло такое движение защиты материнства. И этих координаторов учат, и они вот эту базу методическую. То есть мы стараемся эту работу проводить на высоком уровне. То есть не просто понимаем, что мы должны эту работу выполнять, и мы хотим. Эту работу надо еще уметь выполнять качественно.
Наташа, спрошу вас в связи с тем, что все-таки регион не самый простой, а взаимоотношения православных и мусульман, участие или попадание женщин из мусульманских семей, скажем так, традиционных, в ваши центры.
У нас 2/3 благополучательные мусульмане. И в приюте у нас одна русская женщина жила, все остальные жили мусульманки. Или смешанные браки, например, дети, мама русская, а дети с татарскими именами, с татарскими фамилиями. Ну вот у нас женщина, у нас тоже история, самая первая женщина, у нее мужа посадили в тюрьму, она осталась беременной, прибежала на позднем сроке на аборт, и ей дали наш контакт, мы связались, сняли ей квартиру, пока у нас приют шел в ремонте, был в ремонте. Она у нас ребеночка родила, через некоторое время мы помогли ей там жилье купить на материнский капитал. На самом деле это очень сложно, когда ты имеешь ребенка одна, без мужа, какие-то многие очень вопросы, это с юристами, регпалата, съездить от жилья посмотреть, то есть это чисто по времени очень много. Там она оставляла ребенка нашим сотрудникам, ездила, все это смотрела. Через некоторое время она пришла и сказала, я хочу вас покреститься. Мы говорим, ну понимаешь, что это очень серьезное решение, это же не просто ты там крестик надеваешь и все, да, ты принимаешь определенное мировоззрение, образ жизни, ты изменяешься сама, ты готова к этому? Она сказала, я говорю, а как родственники, ведь тоже немаловажно.
Да.
То есть давление родственников. Но она сказала, я родственникам сказала так, русский Бог мне очень сильно помог, и русские люди мне очень сильно помогли. Я приняла крещение. Но вот у нее муж из тюрьмы вышел, мы ее спрашиваем, как у тебя взаимоотношения? Сказала, мы этого вопроса не касаемся. То есть я ему сказала, что я готова с тобой обсуждать любые вопросы, что касается семьи, там, совместного ведения хозяйства, все угодно. Но это вопрос, это выбор мой. То есть ты его принимаешь, не принимаешь, и мне уже сейчас все равно. Вот таким образом. Ну, и у нас большинство... Не большинство спонсоров, да, наших благодетелей. Очень многие благодетели у нас тоже мусульмане. То есть татары нам очень активно помогают, очень активно у нас в магазинах стоят наши копилки, причем там многонациональные, разнонациональные хозяева этих магазинов, которые нам разрешили поставить. То есть бывает ситуация, я же говорю, приезжает женщина на красивой машине, иногда бывает в мусульманской одежде, привозит нам продукты. и привозит бытовую химию. Или говорит: девочки, мы вам будем помогать, когда нужно будет, скажите.
Спасибо вам большое. Хочется, чтобы в самом конце вы назвали телефон, по которому можно звонить, связываться с вами, с вашими центрами, может быть, единый телефон. Для того, чтобы, может быть, если у наших радиослушателей, а у нас слушают по всему миру, и женщины, и мужчины, и нам очень часто пишут письма из Америки, из Новой Зеландии, из Европы, ну, естественно, наши соотечественники, спрашивают, как помочь, спрашивают, чем помочь, спрашивают вообще, куда чего-то вести и чего вообще нужно вести. Или, может быть, нас слышат те, у кого возникла потребность, да, в ваших услугах, чтобы они могли вас найти. Поэтому называйте телефоны, пожалуйста.
Так, ну, получается, наш центр расположен в городе Туймазы, Республика Башкортостан. У нас контактный телефон доверия 8-927-944-1347.
Повторите, пожалуйста.
8-927-944-1347. И наши данные есть на сайте dekania.ru, и там же находятся данные о всех приютах, которые созданы Русской Православной Церковью. И там же вы можете найти единый телефон. Это социальная служба милосердия называется?
В Нижнем Новгороде наш центр называется «Быть мамой». Мы находимся по адресу переулок Крутой, дом 6. Наш контактный телефон, код города 8-831-433-1479. Мне очень хочется поделиться со всеми слушателями своей радостью. Только за полгода, вот в этом году, у наших подопечных родилось уже 14 малышей. И поэтому нам нужно их растить и поднимать. Поэтому мы готовы, конечно, и для того, чтобы принять от кого-то помощь, да, и в то же время, если у кого-то есть потребности, мы помощь можем оказать, тоже с удовольствием примем.
А я скажу телефон православной службы помощи милосердия, единый телефон, по которому можно узнать в вашем регионе, где находятся такие центры, куда обращаться за помощью, или как-то, да, или с помощью, куда надо идти. Это телефон в Москве 8-495-972-9702. Еще раз повторю, 8-495-972-9702.
В Нижнем Новгороде у нас есть свой сайт милосердия, милосердие НН. Можно просто набрать «Милосердие Нижний Новгород», там про нашу деятельность все тоже можно посмотреть.
Спасибо большое. Наша передача подходит к концу. Я напомню нашим радиослушателям, что программа «Семейная гостиная» осталась без государственной поддержки и финансирования. Так как мы считаем очень важным работать с нашими православными семьями, освещать вопросы ювенальной юстиции, приемных детей, разводов, многодетных семей, благополучие и мира в наших семьях, духовной поддержки, рассказывать интересные жизненные истории, воспитание, образование детей. Освещение всех этих насущных вопросов сейчас зависит от вас. Мы, как ведущие этой программы, как неравнодушные люди, готовы продолжать нашу работу в качестве волонтеров. Но эфирное время требует финансовых вложений. Просим поддержать наше общее дело, сделать благотворительный взнос с помощью СМС-сообщения на короткий номер 4647. В начале сообщения надо написать слово «Вера», и пусть это пробило сумму пожертвований цифрами.
Сегодняшние наши гости – это Ермошина Наталья Владимировна, руководитель Центра защиты материнства «Ковчег», Уфимская митрополия, Нефтекамская епархия, и Баранова Алла Витальевна, руководитель Центра защиты материнства и детства «Быть мамой» Нижегородской епархии. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию так издалека и смогли рассказать про свои центры.
С помощью Божией, побольше милосердных, добрых, хороших людей с благотворительной помощью и побольше тех людей, которые вас понимают и поддерживают не обязательно средствами, но и своим участием в вашей работе.
Спасибо вам.
И вообще поменьше вам работать.
И тоже от себя хочется добавить, что мы надеемся, что благодаря неравнодушным людям и ваша радиостанция сможет работать. На самом деле очень важно, чтобы в пространстве, в медиапространстве православные остались эфиры.
Конечно. Спасибо и до свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
До свидания.
До свидания.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.